А вы говорите, мили, положить на мили с
прибором. Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мы продолжаем. Вторник, 4 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы в прямом эфире. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм. Вы звоните нам без предварительного отбора, попадая прямо в эфир радиостанции «Говорит Москва» по номеру 7373948. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. В городе трехбальные пробки пока. 4 балла нам обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Главные проблемы — это Садовое кольцо. Оно почему-то становится все более красным, прям заметно, начиная от Курского вокзала в сторону проспекта Мира. Вот там достаточно серьезная пробка. И в районе Баррикадной тоже. Внешнее Садовое кольцо тоже как-то существенно замедляется. Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Это такая стандартная история. Внутреннее Третье кольцо тоже в районе Лужников и в районе Тульской. И внутреннее, и внешнее Третье кольцо замедляется. В целом, напомню, 3 балла. Теперь срочные сообщения. Минфин ждет от Сбера дивиденды в 2024 году на уровне не ниже 50% от чистой прибыли по МСФО. Это замминистра Колычев делает такое заявление. Киноверсия спектакля «В куклах Турандот» выйдет в кино 30 марта. Об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала «Россия. Культура». Еще раз напомню, речь не идет о том, что это будут показывать по телевизору. Речь идет о том, что венецианское кукольное шоу «На воде» выйдет на больших экранах страны. И будет это с 30 марта. Следим за этими и другими новостями. И, собственно, тема. Тема у нас сегодня вот какая. Есть предложение обязать владельцев квартир сообщать информацию о сдаче жилья в наем и квартиросъемщиках в МВД и управляющие компании. С одной стороны, вроде как у нас и так все обязаны сообщать эту информацию, потому что существует ведь какое-то обязательство каждого человека регистрироваться по месту пребывания. Но вот попытаемся разобраться, что это за предложение. С нами сегодня заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Светлана Викторовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
И аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков. Юрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование сразу запускаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ставится на голосование предложение депутатов. Это как-то так вот примерно должно звучать, наверное. Сейчас я должен найти это сообщение. Это предложение, которое стоит на голосовании уже в нашем телеграм-канале. Точно, но вот оно. Вы поддержите предложение обязать владельцев квартир сообщать о сдаче жилья в МВД и управляющей компании? Да, нет, не уверен. Три варианта ответа. Соответственно, уже более 250 человек проголосовали. Соответственно, через 50 минут примерно будем подводить итоги этого голосования и посмотрим, приняли или нет это предложение в нашей аудитории. Давайте вот с чего. Кто хотел, тот уже сообщил. Пишет 674-й, 123-й пишет, что надо обратить... Подождите. Вот 123-й хочет, видимо, поправить какую-то нашу ошибку. Прошу, говорит, обратить на давление воздуха. Оно атмосферное. Может быть, внимание, 123-й? Ну, уж раз так мы обмениваемся, друг друга поправлять будем. Ладно, Светлана Разворотнева упоминается в качестве человека, который обращается к главе Минстроя Ираку Файзуллину как раз с этим предложением. Светлана Викторовна, объясните, зачем?
Ну, действительно, на приемы достаточно часто приходят жители Москвы, у меня округ в Москве, и говорят о том, что примерно половина квартир в доме сдается, и нет никаких контактов с соседями. Даже поговорить невозможно, предположим, попросить не проводить ремонт в какое-то время. А уж если начинаются какие-то проблемы, например, протечка стояков, какой-то шум, с этим вообще невозможно ничего сделать. Да? Управляющая компания... у которой отсутствуют контакты с этими самыми нанимателями, и которая не может дозвониться до собственников, не может войти в квартиру или договориться, когда там придет сантехник, устранит эту течь. Соответственно, органы МВД, которым жалуются на шум в этой квартире и на нарушение закона о тишине, не могут ничего сделать, потому что некому предъявить претензии за нарушение, да? И, ну, как бы, конечно, время у нас очень непростое, террористические угрозы и отсутствие знаний, скажем, о том, кто снимает рядом с тобой помещение, они безопасность, ощущение безопасности жителям не добавляют. Вот недавний случай был достаточно резонансный, в Алых Парусах проходила информация о том, что организаторы теракта, они сняли квартиры в этом же доме, в этом же подъезде, имели возможность беспрепятственно перемещаться по помещениям, да, готовить вот эти все свои, так сказать, взрывные устройства и так далее. Поэтому, ну, чтобы не писали сейчас в телеграм-каналах, обязанности передавать информацию о нанимателях нет. Есть обязанность передавать там сведения о получаемых доходах ФНС, но это совершенно другая история. Поэтому предложение мое заключалось в том, чтобы в приказ Минстроя, который регулирует правила пользования жилыми помещениями, внести соответствующую обязанность. Сразу, конечно, хочу сказать, что мы понимаем, что не все граждане у нас будут добросовестными, не все сообщают о том, что сдают квартиры, не все заключают договора. И здесь, конечно, надо еще думать о том, как эту норму заставить работать. Но без появления самой нормы, без появления обязанности мы не сможем двинуться. Мы это очень много обсуждали, кстати, вокруг закона о посуточном найме. Тогда эта норма так и не появилась, но я считаю, что надо возвращаться к этому вопросу.
Светлана Викторовна, первый вопрос, который в этой связи возникает, уже существует. Существует другая норма, согласно которой люди обязаны регистрироваться по месту пребывания. И если даже она не работает, зачем вводить вторую?
Ну, вы знаете, тут речь никто не ведет о регистрации, и это совершенно другая процедура, она там сложная, она предполагает, ну, какое-то там личное присутствие в органах внутренних дел. Здесь вот, ну, если говорить по механизму, это просто передача там через госуслуги какой-то информации о том, кто к тебе заехал. Там, кстати, на регистрацию есть определенные ограничения по срокам пребывания, но в данном случае вот я считаю, что это требование должно распространяться и на краткосрочный найм, когда люди въехали на одни сутки. То есть передача этой информации, она не будет никак коррелировать там с возможностью сдавать свою квартиру, да? Ты ее передал там в течение суток, человек через сутки уехал, человек никаких проблем не создал, слава богу, про него все забыли благополучно. Но если что-то случилось, то благодаря вот этой регистрации можно, вернее, этой информации можно будет человека найти. Это первое принципиальное отличие. А второе принципиальное отличие заключается в том, что регистрация, она как раз доступна только, ну, производится через органы внутренних дел. Если говорить о моем предложении, здесь, конечно, эта информация обязательно должна быть доступна управляющим организациям, потому что большая часть проблем, которые существуют в доме, именно она должна устранять. Когда у нее нет никаких сведений о проживающих, это сделать довольно трудно.
Подождите, тогда следующий вопрос. История с тем, что каждый человек должен регистрироваться где-то через госуслуги, оставлять свой телефон в зависимости от того, что он даже на несколько часов остановился в какой-то квартире, ведь есть же собственник. Ну тогда давайте обяжем хотя бы собственников оставлять контактную информацию где-то. Почему этого нельзя
конечно,
сделать?
Конечно, именно о собственниках идет речь. Обязать владельцев жилых помещений или тех, кто занимает помещение по договору социального найма и сдает их в поднаем, это их обязанность передать информацию о тех, кому не сдали.
Ну, подождите, они даже как собственники информацию о себе-то не передают.
Вы правы, это вторая проблема. Это действительно порождает огромное количество проблем, например, связанных с проведением общих собраний, там, не говорю же там о взыскании долгов. У нас доступ к госуслуге, доступ к персональным данным ограничен 266-м федеральным законом. Вот уже несколько лет думаем, как же в сфере ЖКХ, да, справляться с этими ограничениями. Но у собственников есть определенные преимущества. Если управляющая компания нормально работает в доме, она всех обойдет, она соберет вот эти данные, да, она каким-то образом этот реестр сделает. Вот, ну, в крайнем случае, там, за деньги обратиться в... или в орган местного самоуправления обратиться, или к нотариусу, за деньги получат, да, эти как бы сведения из Росреестра. А вот с нанимателями этого сделать нельзя. Про нанимателей никто вообще ничего не знает, и здесь нужно как-то, ну...
Так, может быть, сначала решить вопрос с собственниками, потому что если ты находишь собственника без проблем, то тогда уж собственник-то как-то нанимателя найдет?
Ну, вы знаете, не факт, потому что очень многие собственники, они не живут в своих помещениях, они иногда не живут даже в стране, и вопрос ведь здесь оперативный, связи, да, и часто до собственника дозвониться невозможно, а вот он стояк течет прямо сейчас, и нужно вот решать проблему немедленно, поэтому...
Хорошо. Теперь про, как это сказать, как это будет работать, как вы себе это представляете. Вот Виталий говорит, что извещать полицию, то есть я должен куда-то пойти, нет, или там нет, жилищник, да, должен
нет,
пойти.
Нет, как? Ну я сказала, да. Что...
Госуслуги?
Да, через госуслуги, и доступ к этим сведениям должен быть открыт для определенного ограниченного круга лиц. Я так полагаю, что этими лицами должны быть, конечно, представители органов МВД, которые и так имеют доступ к персональным данным. Это должны быть управляющей компании, вот эта новация, которая нам, наверное, не просто дастся, и, возможно, это наймодатели в случае, если человек проживает по договору социального найма, потому что там, ну, тоже может быть определенная ответственность за там определенные действия. И вот такая подача заявлений через госуслуги, она мало того, чтобы, ну, будет не очень обременительна для собственников, она еще и позволит достаточно быстро совмещать разные базы данных, например, базы данных незаконных мигрантов, у которых существуют ограничения, база данных людей, которые находятся в розыске. И это, конечно, поможет там полиции, может быть, как-то своевременно выявлять, да, вот этих людей.
Я снимаю квартиру уже 15 лет, рассказывает Давид 676. Если кто-то спрашивает, говорю, что живу бесплатно, и хозяева квартиры мои дальние родственники. Вы со своими всеми этими подробностями наверняка ведь помешаете людям, которые делают вид, что они не занимаются бизнесом.
Ну, пожалуйста, мы же, кстати говоря, никак не связываем эту сдачу квартир с получением денег. То есть просто вот как бы любой человек, который, так сказать...
Родственник.
Да тот же самый родственник. Все равно вот как бы нанимать, да, он находится в помещении в чужом, о нем надо сообщить, вот и все. А за деньги он, не за деньги, может быть, он там работать приехал. Это, пожалуйста, пусть
налоговый рассказывает. Про собственника опять 123-й. Но ведь в личном кабинете госуслуг телефон собственника и так есть. Или это не всегда так работает?
Ну, я так полагаю, что управляющей компании недоступны персональные данные, да, в том числе и собственников, поэтому через госуслуги управляющей компании, например, ну, с собственником связаться...
Так доступ... тогда, может быть, вот это изменить, а не касаясь того, что кто-то где-то должен вводить номера, хотя бы чтобы управляющие компании могли найти собственников?
Юрий, это разные задачи, мы их решаем тоже, пытаемся решить параллельно, да. То, что у управляющей компании должен быть доступ к реестрам собственников, для меня кажется аксиомой. Без этого они не могут нормально управлять многоквартирным домом. Но кроме собственников у нас есть еще и наниматели. Я повторяю еще раз, что не всегда оперативная связь возможна через собственников. Не всегда возможно. Вот приходят, там, я не знаю... Ну, жалуются соседи на шум, да, в соседней
понятно.
Квартире. Вот приходит орган внутренних дел, который должен завести уголовное дело. На кого он будет заводить? Он будет искать родственника, шум-то... Ну, у него должна быть информация о человеке, который находится внутри помещения.
Ну, еще раз, если этот человек не зарегистрировался сейчас, то он не зарегистрируется, и когда вы введете новые правила. Хорошо. Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков. Юрий Владимирович, что думаете по поводу этих новаций?
Ну, смотрите, прежде всего у нас действительно есть регистрация, мы добавляем новую норму, и задается вопрос, а какой у людей будет стимул выполнять эту вторую норму?
А почему, подождите, у человека должен быть всегда стимул выполнять норму?
Иначе он не будет
это делать. Не, стимул должен быть, поговорим о нем.
Стимул обязательно должен быть. Но пока я вижу два серьезнейших антистимула для такого человека. Первый антистимул – это он будет бояться, ну, грубо говоря, налогового ведомства. То есть к нему могут быть претензии со стороны ФНС. Второе, он, как он мыслит? Хорошо, вот я зарегистрировал у себя некое физлицо, да, прошло там полгода, год, он набедокурил это физлицо. Претензии ко мне теперь?
Ну так это же не регистрация.
А он уже уехал.
Это же не регистрация, это просто информирование.
Еще раз, человек будет бояться. Вот эти два момента, которые я отметил, это антистимулы. Давайте теперь стимулы найдем.
Да, нет, давайте, я готова, конечно, с удовольствием ответить, потому что, конечно, главным стимулом мы рассматриваем всегда штрафы. Да, и здесь, конечно, штрафы, ну, поправки в КОАП, они вводятся только после принятия...
Штраф как стимул?
Ну, конечно, так сказать, как, штраф как отсутствие стимула,
ну, да,
да. Вот, это кнут, да, как бы там, наверное, можно говорить о пряниках, но пока об этом. Вот, то есть штрафы, которые, конечно, тоже надо за неразмещение этих сведений рассматривать, но только после того, как будет поддержана и принята основная норма, пока я вот от Минстроя ответа еще не получила. И, значит, какое-то опасение... Извините, второе можете напомнить, пока мы дискутируем?
Значит, человек, вот, которому вы сдали жилье, он проштрафился, набедокурил через полгода, через три года, а на вас как бы висит связь с ним.
Ну, понимаете, она не может, вот как раз это проблема, то есть собственник, ну, во-первых, тут можно как бы вести правила, так сказать, сообщать в том числе, что он уехал, да, и это будет как раз фиксацией и защитой.
Нет, понимаете, я прошу прощения, тут уже слушатели просто об этом пишут, все равно вы не пройдете мимо собственника.
Ну, вот тут пройдем, люди... к сожалению, вот это и проблема, потому что...
Я не хочу, чтобы кто-то зарегистрировал на моей жилплощади без моего ведома.
Ну, что значит, зарегистрировался на вашей территории?
А как иначе? Если я даже не в курсе, что кто-то оставляет свой телефон как человека, который в моей квартире живет.
Подождите, вы же как собственник или как наниматель, да, сдающий в поднаем, должны эту информацию оставлять. Это не тот человек, который у вас в квартире проживает.
То есть я все-таки.
Вы, конечно, это ваша обязанность. Но в чем проблема? Вот есть правонарушения, которые можно там переложить на собственника. Это, наверное, порча общего имущества. Да, с него может там регрессным иском взыскать это. И это правильно, потому что если ты поселил к себе кого-то, извлекаешь из этого прибыль, этот человек...
Ты даже не извлекаешь.
Да, рисует на стенах, там, я не знаю, портит жизнь соседям, ты должен ответить. Но есть целый ряд преступлений или правонарушений, за которые отвечает только то лицо, которое их совершило. Ну, например, вот это нарушение закона о шуме. Невозможно к собственнику предъявить претензии за то, что... Ну, я же не говорю о каких-то более тяжких преступлениях.
То есть, когда люди... Смотрите, тут люди тоже об этом пишут, ведь с машинами решили проблему. Если машина едет и нарушает правила, то неважно, кто за рулем, отвечает собственник.
Да.
С квартирами так
пока
не выйдет.
Пока не получается. Пытались вот несколько раз, разные законы вносили, попытки. У меня сейчас, знаете, есть тоже законопроект, который я обсуждаю с правительством, готовлю к внесению. Это законопроект об уставе многоквартирного дома. Вот собственники могут на общем собрании принять некие правила проживания в доме, и для нарушителей этих правил применять уже такую меру, как неустойка, да? И вот в данном случае эта неустойка, но если это будет прописано в правилах, будет применяться именно к собственнику. Это, может быть, будет выход, но судьба законопроекта этого будет непростая. Ну, в данном случае зато собственники станут как бы реальными контролерами. Кстати, если появится требование сообщать о сдаче квартиры, то его можно будет прописать в уставе, и как раз собственники будут за этим следить, и у них будет свой собственный метод воздействия на собственника квартиры, да, но пока вот, к сожалению, у нас и административный кодекс, и гражданское право говорит о том, что за правонарушение не может отвечать одного, не может отвечать другой человек.
Светлана Разворотнева, Юрий Кочетков, продолжайте.
Давайте зададим еще один вопрос. Что мы будем делать с субарендой? То есть, когда вот я сдал Ивану Ивановичу свою квартиру, Иван Иванович без моего ведома пересдал ее 8 мигрантам. Несу ли я, как собственник, за это ответственность?
Да, я считаю, что вы несете эту ответственность.
Но я нахожусь, скажем, за рубежом или я нахожусь в другом городе.
Ну, тем более.
Это сделано без моего ведома.
Ну, это, значит, это ваша ответственность. Если
вы не договорились.
Да, если вы в договоре не прописали запрет на...
Он нарушил договор.
Ну, если он нарушил, значит, в суд и требуете с него, как бы, да, каких-то...
У вас договор, который ваш контрагент не выполняет. Требуйте от него. Так я понимаю.
Да, совершенно
у управляющих компаний, пишет Иван 677-е, есть все параметры собственников. У них же с каждым договор обслуживания подписан. Из-за аварий в доме по общедомовому имуществу УК теперь даже в квартиры могут входить. И совершенно непонятно, к чему тогда эта инициатива. То есть чего-то все-таки не хватает.
Нет, они не могут входить. У нас вообще-то действует конституция, которая без разрешения собственника в квартиры входить запрещает. Даже в случае аварии там надо как бы очень, ну, надо очень сильно доказывать, что там реальная угроза жизни, здоровья. Ну,
так даже газовщики только через две недели могут зайти, насколько
я понимаю. Да не могут они. Мы только в первом чтении приняли закон, чтобы хоть как-то дать этим газовщикам через суд, который будет не 5 лет рассматривать это дело, а всего-то навсего 12 дней, да, право входить ни для УК, ни для органов жилнадзора, которые хотят проверить незаконность перепланировок и то, не сносят ли там несущие стены, ни для фондов капремонта, которые должны сделать стояк, а их туда не пускают, такого права нет. Суды рассматривают это годами. Так что ни у кого нет права войти в наши квартиры.
Светлана Разворотнева, Юрий Кочетков, а с вашей точки зрения, вот вы говорите, такой вопрос, другой вопрос, а с вашей точки зрения, во-первых, проблема того, что мы не знаем, кто живет в соседней квартире, существует ли, и если существует, как ее можно решить?
Ну, с моей точки зрения, проблема, несомненно, существует. Потому что, ну, здесь приведена конкретная ситуация, это залив. Угу. Да? Она, ну, совершенно очевидно, куда-то надо бежать. Как действую я? Вот у меня сосед сдает квартиру. Значит, у меня есть телефон соседа, я звоню соседу, сосед звонит, соответственно, своему жильцу. Хорошо, теперь давайте предположим, эта норма введена. Я сосед, я по этой норме не узнаю телефон реального съемщика. Я снова буду звонить своему соседу,
который является собственником. Ну, вы же в управляющую компанию, в аварийно-диспетчерскую службу позвоните, а у них эти сведения будут. Это же гораздо важнее. Вы же не сами пойдете этот залив устранять. Придет сантехник, он как бы должен договориться, кто ему дверь откроет.
То есть я не буду иметь доступ, но это будет иметь доступ управляющая компания. И да. Кто еще? Милиция наверняка должна иметь. Да.
И наймодатели, ну, как вариант, ну, на мой взгляд.
Наймодатель тоже понятно. Хорошо, можно еще вернуться к штрафам. Давайте предположим, что мы эту норму ввели. Мы сказали, вот там здоровый, скажем, 50 тысяч штраф, если ты этого не сделал. Я назвал два серьезных антистимула. Первое, люди боятся налогов, боятся налоговой. Да? Второе, боятся, что будут нести ответственность. Как мы сможем проверить исполнение этой нормы, угрожая этим штрафом?
Ну, действительно, это самая главная проблема. Но почему вы меня не спрашиваете, а как же мы вот реализуем там положение налогового кодекса о том, что люди должны там в том числе уплачивать налоги с дополнительных доходов, да, там сообщать в налоговую о дополнительных доходах, да? У нас пока такая ситуация, когда, к сожалению, правоприменительная практика, она серьезно отстает. Ну, у меня есть рецепты, они не относятся к данному предложению. Я вот, например, ну, знаю там датскую практику.
Минута до новостей.
Да, ну, тогда я расскажу эту датскую практику после, наверное, новостей.
Запоминаем про датскую практику, мы должны будем это услышать. И все-таки, Юрий Кочетков, секунд 50, ну, а вы-то что бы делали?
Ну, смотрите, все-таки, с моей точки зрения, регистрация и еще раз регистрация. Вот это тот механизм, который должен в данном случае нам помочь.
Но регистрироваться менее чем на 3 месяца, ведь я не обязан. Тогда, значит, получается, это не работает.
Значит, условия регистрации.
Хорошо, договорились. 144-й. В почтовом ящике иногда нахожу извещения, письма, уведомления, где адрес, дом, квартира моя, а фамилии нет. Почтальон говорит, что это сплошь и рядом, и люди регистрируются как-то в темную. Ну вот что-то подобное тогда еще в большем объеме получится, когда и если заработать то, что предлагается. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Напомню, владельцы квартир хотят обязать сообщать о сдаче жилья в МВД и управляющие компании. Вы поддержите это предложение? Да, нет, не уверен. 3 варианта ответа, почти 500 человек уже проголосовали. Подводить итоги будем через 28 минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Мы вторник, 4 марта, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, это радиостанция «Говорит Москва». Следим за новостями, за пробками следим. Прямо сейчас в городе 4-бальные пробки, нам обещали 4 балла к 6 вечера, потом 5. Нет, смотрите, прямо сейчас 5-бальные пробки. Нам 5 баллов обещали только на 7 вечера. Уже 5-бальные пробки. Нет, вот то 5, то 4. Видите, как-то прямо на глазах меняется. Но в любом случае, судя по всему, пробки сегодня вечером растут опережающими темпами и будут сильнее, чем предполагалось. Прямо сейчас много красного, сильно красного на Третьем кольце на севере, от Ленинградки до проспекта Мира и в ту и в другую сторону, в центре города и на Бульварном кольце много красного, и на Садовом кольце, но в целом тут бордовое в районе Лужников, внутреннее Третье кольцо, имейте это в виду. В целом то 4, то 5 баллов прямо сейчас в городе. 5 баллов это максимум, который нам обещают по прогнозам к 7 часам вечера. Суд начнет слушать второе из трех дел о покушении на главу Крыма Аксенова. Это срочные сообщения, которые в эти минуты проходят. Ну и в Грузии парламент одобрил новый закон об иностранных агентах, который, как там говорят, похож на американский. Со ссылкой на результаты голосования об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Смотрим на срочные сообщения на ленте агентства РИА Новости. Здесь про дефицит бюджета Российской Федерации, который в этом году, по словам Минфина, вырастет менее чем на 1,5% ВВП, если нефть будет стоить $60. Это вот из срочных сообщений, судя по всему, это высказывание замглавы Минфина Колычева, во всяком случае, вот предыдущее сообщение. Среднюю цену нефти, Минфин, говорит Колычев, мы видим ближе к 60 вместо заложенных в бюджет 70, и это увеличит дефицит, но не более чем на 1%. Все, значит, мы возвращаемся к истории инициативы о том, что собственники жилья должны делиться контактами тех, кто реально проживает в этом жилье, с управляющими компаниями. Есть такая идея в Государственной Думе, ее инициатор, один из инициаторов, возможно, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева у нас в студии. Здесь в студии еще и аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков. Голосование в телеграм-канале продолжается, мы поставили это предложение на голосование, поддерживаете, нет. Должно быть обязательство сдавать, точнее, сообщать об контактах того, кто в этом жилье проживает, в МВД и управляющие компании. Вы поддержите, не поддержите? Да, нет, не уверен. Теперь, соответственно, вы пишете нам через СМС-портал или через Телеграм, либо звоните. Про датский опыт вы обещали, Светлана Разворотнева. Правда, сразу тут Виталий написал, Дания ведь не дружественная страна враждебного блока НАТО и ЕС. В общем, разве они достойны для перенимания опыта? Ну, это такая шуточная, скорее, история.
Да, ну, вы знаете, вот у нас кооперативы, которые в России были когда-то в советские времена, пришли, например, тоже из Дании, да, и ничего, мы не чурались тогда, хоть она тогда тоже была недружественной страной. Но действительно, что еще у них стоит, так сказать, поизучать, это развитие рынка наемного жилья, да, то есть если у нас вот большая часть людей живет в собственных квартирах, то в Дании как раз большая часть живет в наемном жилье. Это специальные наемные дома, которые строят профсоюзы вместе с муниципалитетами. И очень задействовано жилье частное. В случае, если оно сдается по договорам, которые предоставляет государство, да, вот именно там для специальных категорий населения, договоры там очень жесткие, там, например, ну, абсолютно во всех муниципальных образованиях Дании цена одна на аренду, там существенно снижается налог. И вот если бы наша налоговая политика была не только фискальным средством, но и средством стимулирования, да, каких-то решений, если бы у нас вообще была жилищная политика, то мы могли бы вот это выстроить, вот еще и таким образом стимулировать. Но пока у нас, к сожалению, действительно остаются только штрафы как основной метод воздействия. К сожалению, очень часто действующие нормы не работают, ну, просто потому, что как бы их очень трудно реализовать на практике, да, их невозможно проконтролировать. Культуры, так сказать, такой законопослушной у нас нет. У нас люди привыкли всегда в наперстки играть с государством. Поэтому, да, есть проблемы в реализации многих законов, очень многих, не только вот того предложения, которое я сейчас высказываю, но с другой стороны, без появления, ну, такой вот как бы хотя бы нормы, так вообще происходить ничего не будет. То есть давайте мы начнем хотя бы с тех, кто, ну, ответственно, да,
подходит. Но, смотрите, у людей другой немножко подход. Вот, например, на примере 433-го пытаюсь это объяснить. Он говорит, я сдаю квартиру, но меня должны финансово стимулировать исполнять законы. Вот есть такой взгляд на это. Пусть меня не обкладывают обязанности идти куда-то самому, а пусть ко мне сами придут и спросят у меня телефон. Мне что, жалко, что ли, так я,
да? Зачем ходить-то, господи? Сейчас, мне кажется, никто никому двери не открывает. Госуслуги вам в помощь. Зашли в компьютер и там как бы сообщили.
Ну, вот может быть тогда хотя бы это на уровне, сделать это обязательством хотя бы на уровне собственников, и может быть тогда это заработает в большей степени?
Ну, вы знаете, я не вижу тут смысла разделять. Вот у нас есть вот этот странный, так сказать, договор социального найма, когда люди вроде как имеют квартиру от муниципалитета, но в то же время могут ее сдавать там под наем.
Это да? Тогда, получается, должен быть телефон муниципалитета, как контактный в этих квартирах?
Нет.
Собственник-то муниципалитет?
Зачем нам телефоны собственника в данном случае? Их и так все знают, телефоны муниципалитет. Ну, да. Нам наниматели нужны, те, кому, кто вот поднаёт.
Те, кто в данный момент на этой территории.
Да, да.
На арендатор жилья, уверен, 123-й не несет никакой ответственности и обязательств перед законом. Поэтому связь надо держать только с собственником квартиры, а уж он пообщается с квартиросъемщиками как хочет. Я вот не уверен. Я бы попросил, что вы скажете, Светлана Разворотина? Ну, а что, правда, что ли, арендатор жилья перед законом никакой ответственности не несет? И только перед собственником?
Ну, нет, я вот уже просто несколько раз говорила, что есть какие-то персональные нарушения, и, к сожалению, я бы такие инициативы не выдвигала, я пытаюсь и с той стороны, и с этой. Вот когда мы обсуждали этот закон о краткосрочном найме, но приходят люди, как бы жалуются, да, там пьют, гуляют в соседних квартирах, сдают их там под вечеринки, собственник знать ничего не хочет, милиция, она не может являться, да, каждые 5 минут для того, чтобы, так сказать, фиксировать вот этот уровень шума специальным прибором, а в некоторых регионах у нас и вообще как бы эти не заключены соглашения с органами МВД, а только они могут, да, вот эти, ну, взыскать, и ничего не сделаешь.
Ну, как будто вы что-то изменится в этой ситуации, если мы будем, если в милиции будут знать номер телефона того, кто там шумит.
Ну, по крайней мере, можно будет установить личность. Там же не только номер телефона, там будет фамилия, имя, отчество, паспортные данные.
А, уже и паспортные, конечно, данные появляются?
Да. Ну, это вот аналог такой регистратор тех сведений, которые мы в гостинице подаем, да, при регистрации.
Так это и есть регистрация.
Но тогда это разные истории, потому что регистрация, она, ну, как бы осуществляется в течение нескольких дней, да. Она там имеет какие-то правовые последствия в том числе. А здесь это просто информирование. Это гораздо более простая процедура, которая не требует там какого-то там личного явления, какого-то
очень соглашения. Появился и паспортные данные появились.
Ну, конечно, а как вы думали?
Ну, нет, просто не очень понятно, как в госуслугах, там все это есть на самом деле. И получается, что каким-то образом свои данные из госуслуг надо будет отправлять в управляющую компанию.
Ну, почему свои-то? Того человека, которому вы сдали эту квартиру.
Ну, значит, этот человек должен будет эти данные мне предоставить.
Да, конечно, с подписью, что я согласен на то, что предоставить свои
персоны. Ага, теперь еще появляется подпись, конечно, этого человека.
Ну, конечно, а как то мы есть... без согласия правообладателя этих данных будем эти данные передавать?
То есть целый пакет документов понадобится для того, чтобы вот этот телефон появился у управляющей компании?
Ну, какой это пакет? Это просто перечень сведений, 4 поля в госуслугах.
Угу. Нет, ну подождите, я должен буду через свои госуслуги передавать персональные данные другого человека, при этом еще должен буду передавать документ, в котором указано то, что он согласен на то, что он передает эти данные мне, а я передаю данные управляющей компании. Вот это все.
Да?
Вот так. Юрий Кочетков, я еще раз повторю вопрос вам. Ну а с вашей-то точки зрения, как это можно организовать? Ведь вроде как нужно организовывать.
Ну, смотрите, я снова вернусь вот к своему тезису, что называется. У нас есть институт регистрации. Вот по-хорошему, если он у нас 100% работает, мы знаем, а, паспортные данные, б, мы знаем телефоны этого человека, который на данный момент пребывает в данной квартире. Угу. Значит, нам все, что осталось сделать, это осуществить доступ управляющей компании к этим данным, а данные находятся, ну, скажем, в системе МВД.
И задача, ну, если это регистрация,
то задача решена. Понимаете? Угу. Задача решена. Но мы все знаем.
Подождите, если мы говорим о краткосрочной аренде, на несколько дней. Вы представляете, как это будет? То есть система МВД, она не захлебнется?
Захлебнется, в том-то и дело.
Ну, если краткосрочная, да, это, согласен, абсолютно проблема. Но в основном, насколько я знаю, у нас основная масса – это долгосрочные договора. Я просто сужу по своему дому.
Тут
у нас
прелесть просто, ну, цимес этой идеи в том, что нам не надо ждать какой-то акцептации, да, от МВД, какой-то обратной связи от МВД. Они могут вообще там, ну, как бы в эти поля, где вот есть эта информация, не залезать до появления, ну, может быть, каких-то там сигналов о правонарушениях. Вот оно лежит там и лежит. То есть тут не надо как бы... как-то проверять, да, там, ну, в общем, на самом деле это гораздо более простая процедура, и мы, конечно,
не хотим... Не совсем, потому что, вот смотрите, это тоже уже наши слушатели пишут, ну вот, к примеру, заработает этот вот порядок, ну, люди будут распространять некую информацию, то есть у меня в квартире живет мой племянник, вот его паспортные данные, вот его согласие и так далее, вот его телефон. Для того, чтобы узнать, там правда племянник, надо будет, чтобы пришел участковый и удостоверился. А иначе мы не уверены, что это информация, которая соответствует действительности.
Ну, вы знаете, в данном случае это нереально как бы проверять, ну, да, каждого. И, ну, как бы есть, не знаю, какие-то способы там подтверждения. В гостинице мы предъявляем свой паспорт. Человек берет на себя ответственность, да, подписывая договор с этим собственником, что он предоставляет достоверные данные. Это ответственность собственника.
Не-не-не, тут вот тоже, видите, у нас получается как бы с двух сторон собрались, вот с одной стороны вы, с другой стороны, значит, вот собственник Андрей, пожалуйста. Mm-hmm. Да я с такими заморочками квартиру вообще никому не сдам.
Вот и слава богу.
Вот я как раз хотел сказать Андрею, так никто ведь и не будет, это ж вы не заработаете денег. Я, говорит, собственник, за 9 лет арендатора видел раз 5-6, какие контакты, у меня есть все, что нужно, звоните, предоставлю. То есть, понимаете, Андрей, мы ведь в начале разговора начали-то с чего? Есть проблемы безопасности, есть проблемы, ну, безопасности вообще, есть проблемы залива, чего-то, что требует очень срочной реакции. И вот вы оказываетесь перед квартирой, хозяин которой в вашем лице говорит, ну, у меня есть все, что нужно, звоните, предоставлю. А как мы узнаем ваш телефон? Не очень понятно. 7373948, телефон прямого эфира, 674-й. Тут главное, раз уже заговорили об этом, ну вот я не сообщаю. Вы говорите, будут штрафы?
Будут штрафы, но это следующий этап, будем обсуждать штрафы.
Это не может быть щелью для утечки данных очередной?
Ну, госуслуги – это все-таки защищенные порталы. Здесь, конечно, можно информацию, ну, как бы дозированно выдавать, да, там управляющая компания, предположим, только телефон, да, орган МВД – это полный там перечень данных, в том числе, как бы, паспортные данные, потому что управляющая компания, да, ну, как бы, паспорт, конечно, ни к чему. Ну, и... Вот вчера только в домовом чате там обсуждали, какие-то рабочие там работают с утра до ночи, да, делают ремонт. У хозяина попытался, значит, взять какие-то контакты, хозяин новый только что купил квартиру, от контактов уклоняется. Ну, вот все.
Понимаете, опять, вот Андрей продолжает. Но это же не настоящие проблемы, зачем их предвосхищать? Если что-то случится, кому надо, мой телефон найдет. Вот это странное на самом деле.
Очень странно, и случается, регулярно случается, каждый день случается, и, к сожалению, телефоны найти очень сложно, особенно вот в период, когда довольно многие уехали вообще из страны.
Жек, мой телефон знает, и этого достаточно, пишет 581-й. Ну вот примерно так же, только централизованно должно будет все это работать, насколько я понимаю. Зачем строить новые сущности? Вы не хотите иметь прямой доступ к собственнику, но хотите к неизвестно кому, пишет Денис 868. А кто-то говорил, что не хочет иметь прямой доступ к собственнику. По-моему, с этим никто не спорит. Просто речь идет о том, что было бы неплохо, чтобы был прямой доступ и к собственнику, и к тем, кто прямо сейчас в квартире. Чтобы время вот этих минут, вот этих часов не терять хотя бы на этом. Квартиру откроют тоже по телефону, пишет 76. Ну, то есть, еще раз. Если вы знаете телефон того, у кого есть ключ от этой квартиры, и он в ней проживает, то понятно, что эту квартиру открыть проще. Ну, чем если вы найдете телефон человека, который владеет этой квартирой, к примеру, живет в Германии. Ну, дозвонитесь вы до Германии. И что дальше? Мне вот, например, нужен больше контакт собственника квартиры арендной, которая подо мной, чтобы ему предъявить за его арендаторов, пишет Сергей 189-й. Ну вот видите, значит, все-таки зачем-то нужен контакт собственника квартиры. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые.
Прошу.
Гости. Ну, мне кажется, все усложняется так. Вот, например, есть же семьи, да, у которых там 3-4 квартиры или более. Рад за них, молодцы. Но если они сдают их, ну понятно, что они что-то с ними делают. Почему нельзя их налогу, так сказать, более обратить внимание? И все, как бы это все явно все.
Не, подождите, секундочку. Секундочку. Итак, у нас бежит труба, а мы говорим, пусть налоговый занимается.
Нет, труба-то трубой, это прописано должно быть другой вопрос. Я вот в такой ситуации столкнулся, сами искал тоже хозяина, сами искал сантехников, 3 дня без горячей воды были. Это другой вопрос. Но это тоже, опять же, есть жилище. Почему? Это ему, значит, тоже...
Так, а как так сделать, чтобы у жилищника были реальные контакты людей, которые в этой квартире находятся? Или не надо?
Ну, есть такая ситуация, значит, обозначить штраф, что если у вас произошла какая-то авария, и по вашей вине дом стоит 3 дня без воды, значит, вам штраф 50 тысяч.
Вот как-то так. Понятно. А попытаться решить заранее, получается, как бы не очень правильно. 7373948. Слушаем вас. Голосование продолжается еще 7 минут. Прошу вас.
Добрый день. Отличный законопроект, только за. Сам столкнулся с протечкой канализации, стояк был в квартире. И пришлось самому бегать по соседям. Конечно, сэкономил бы кучу времени, если бы у ЖКХ было бы все вот это, вот, как говорится, на месте. Было бы гораздо все быстрее.
Хорошо, Юрий Кочетков, а как сделать так, чтобы это быстро работало? Ну, мы же договорились, что всех тех, кто живет, кто снимает квартиру, все равно через прописку мы не зарегистрируем.
Ну, смотрите, еще раз говорю, еще раз повторюсь, что логика здесь у нас есть. Нам действительно нужен телефон. Это, ну, я думаю, здесь спорить не о чем. Вопрос, как нам стимулировать хозяина квартиры этот телефон предоставить.
Люди тут, собственники, которые пишут нам, они говорят, денег дайте, и я вам дам телефон.
А за что денег? За то, что они сдают квартиры, еще извлекают из этого прибыль и создают неудобства соседям?
Я вам больше скажу, тут вот есть, например, 581, который пишет, а что, думаете, сдают от хорошей жизни?
То есть... Ну, конечно, можно посочувствовать только тем людям, которые имеют возможность сдавать квартиры. Конечно, жизнь их непроста и нелегка.
Ну так, Юрий Кочетков, и что?
Ну, смотрите, ведь есть интерес собственника действительно быстро решить проблему заливки. Есть у самого собственника, потому что первое...
Да чем дольше заливает, тем хуже будет ему потом.
Тем хуже будет собственнику. И это надо до него донести, и ну, можно это... Ну, действительно, реализовать, может быть, без персональных данных, может быть, хотя бы на уровне одного телефона.
Нет, нормально. Андрей, 816, это вроде час проговорили почти. Андрей такой, вы, говорит, определитесь, трусы или крестик. Вас волнует, что человек сдает или все-таки безопасность? Что вы путаете в одну кашу? Так вот как раз у нас-то тут путаницы нет в этом разговоре. Тут разговор как раз не про то, что человек сдает, а про то, что информация о том, кому он сдает, должна быть доступна с точки зрения вопросов безопасности.
Да, а вопрос, конечно, призвать собственника за заливку, они есть всегда. То есть, если там что-то случилось, конечно, через суд, вот взыскание ущерба. Но я не знаю, кому от этого будет лучше, если вы будете делать ремонт там 4 месяца, да, ходить по судам. Ну, все равно это как бы очень долгий путь и сложный.
Вы знаете, как оказывается, люди по-разному слышат. Ваша гостья пишет, продолжает Андрей, видимо, про вас, Светлана Разворотню, неоднократно говорила в этой программе, что человек сдает, и ее там как аж передергивает от этого упоминания. А Светлана Разворотнева в самом начале даже сказала, что это не должно быть про налоги. Я точно помню, это прозвучало.
Да, это не про налоги в данном случае.
У меня все застраховано, пусть заливают, пишет Сергей 835-й. То есть вот так вот вы относитесь к людям, с которыми рядом живете. Ну хорошо, 7373948. Вы их хотя бы тогда проинформируйте, чтобы они тоже были спокойны. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Константин зовут. А зачем так заморачиваться? В каждом доме есть старший по дому, старший по подъезду. Почему им не дать эти телефоны? И эта бы проблема, может быть, решалась быстрее.
А почему, вы думаете, у них сейчас нет этих телефонов?
А, знаете, я вот, послушав ваше радио, все пытаются что-то, закон или еще что-то. А почему тот, кто сдает квартиру, у тех старший по дому, они быстрее вызовут этих людей, если что-то происходит.
А вы старшим по дому когда-нибудь были?
Я не был старше по дому, но я знакомых...
Нет, просто старшие по дому жалуются как раз на то, что им не дают этих контактов. Идеально это, когда у жилищника есть ключи от всех квартир, пишет 123-й, чтобы не терять ни минуты, особенно когда кого-то заливает. Ну, понятно, что до этого идеала мы даже сегодня точно не договоримся. Вообще сейчас нет никаких старших, пишет 501-й, в доме 2000 человек. Светлана Разворотнева, я тоже хотел спросить, а что у нас где-то прописано существование старшего по дому?
Ну, есть советы многоквартирных домов, председатели советов домов. Ну, как правило, в Москве, да, вот еще такая терминология сохранилась. Как правило, стараются членов этого совета выбирать по подъездам. И действительно, эти люди, они в контакте с большей частью собственников. Но как бы ответственность, к сожалению, за распространение персональных данных, да, вот возлагать на этих людей, ну, было бы, наверное, достаточно жестоко по отношению к ним. Вот проще все-таки вот градацию этой информации сделать, да, и наделить этим правом официальные лица.
470-й, я, говорит, старший по дому. Это вот как раз для тех, которые тут пишут, что ведущий отстал от жизни, ну и так далее. Есть кое-где старшие по дому, и вот он пишет один. Я не буду вызванивать арендатора, который заливает соседей. Это не мое дело. 7373948. 724-й, значит, мы договорились вроде, что теперь никто не хочет налоги собирать, а 724-й говорит, ну ведь можно же на основе этих данных собирать налоги. А как? То есть вы признаете, что не всегда именно вы живете, но, может быть, это ваш племянник живет? Как на это, основе этих данных собрать налоги? Я не понимаю. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Расскажу, как происходит вскрытие квартиры, когда собственника нет дома. Представители ЖЭКа с участковым связываются по телефону, там, по видеосвязи, без видеосвязи, с хозяином квартиры. Неважно, кто там живет, не живет. Недавно вскрывал квартиру, где человек находился в Германии, а у него протек там что-то в туалете, труба. Вскрывается квартира при свидетелях, составляется акт, вставляется новый замок, квартира закрывается. Все. Чего вы какую-то, как Горбатова, пытаетесь лепить прямой стенки.
Без решения суда вы вскрывали квартиру, и собственник не подал на вас в суд?
Нет, там было, понимаете, тут было ключевое, было сказано, что до собственника дозвонились.
Понятно. Ну, тут просто не все берут на себя ответственность, потому что вот и этот вот критерий, да, угроза жизни и здоровья, он очень расплывчатый. Многие действительно боятся вот этих судебных разбирательств, поэтому тут...
Ну, вот 501-й тоже пишет. Без контактов никто не свяжется и не вскроет. Воду отключат в подъезде, и ищите жители сами этого человека, у которого это протекает. Старшим по дому Собянин каждый месяц платит по 16 400, уверен Андрей 207-й. Если мне будут платить хотя бы столько, я поделюсь своим контактом. То есть вы хотите стать старшим по дому на 400 квартир? Нет, человек 16-400 за одну квартиру хочет. Я сам живу во всех своих 10 квартирах одновременно, пишет 319-й, и пользуюсь всеми услугами, их оплачиваю, чей телефон оставлять, сам только пишу в мессенджерах. Ну вот свой телефон и оставляете. Ну, в чем что мешает, собственно? Вот во всех 10 квартирах вы будете жить одновременно, тем более, что есть наверняка люди, которые не сдают квартиры, но при этом собственники нескольких квартир. Ведь нам-то главное в рамках этого обсуждения, как казалось, чтобы было понятно, кому позвонить, если что-то не так с квартирой. Ладно, у нас был вопрос, который мы поставили на голосование. Владельцев квартир хотят обязать сообщать о сдаче жилья в МВД, управляющей компании. Вы поддержите это предложение или нет? Да, нет, не уверен. Юрий Кочетков, как думаете, какой самый популярный ответ?
Я думаю, что нет.
Вы думаете, что нет? Светлана Разворотнева?
Я надеюсь, что да.
На самом деле аудитория разделилась. Самый популярный ответ – нет, но это 44%. Второй по популярности ответ – да, и это 41%. То есть реально аудитория поделилась пополам. И 15% говорят – не уверен, надо ли поддерживать это предложение. Светлана Разворотнева, депутат Государственной Думы и аналитик рынка недвижимости Юрий Кочетков. Это была программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.